Анна, добрый день.
Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич. Добрый день.
Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Анна Уколова, я майор запаса Армии обороны Израиля, представитель пресс-службы.
Целый майор, с ума сойти. Давно вы там?
Я служила в пресс-службе, моя срочная служба закончилась в 2014 году, и с 2014 года я состояла в запасе. И, естественно, 1-2 раза в год мы всегда собираемся для того, чтобы вспомнить и для того, чтобы не забывать навыки нашей службы. И, к сожалению, буквально пару дней назад мне пришлось снова одеть форму и вернуться в строй Армии обороны Израиля.
А в Израиле давно?
В Израиле уже 18 лет. То есть я
русский язык по-прежнему хороший.
Стараюсь. Мне важно, чтобы все языки, на которых я разговариваю, были на хорошем уровне.
А вы чем занимаетесь? Вот, освещаете ситуацию, да?
Сегодня в качестве представителя пресс-службы Армии обороны Израиля, да, моя цель постараться показать максимально широкой аудитории израильскую точку зрения. И то, что происходит на самом деле, опять же, мы показываем факты и то, что происходит.
Тогда вопрос, что же у вас происходит? Нам вот мы тут в России с трудом вообще понимаем, что это такое,
да,
что там у вас
уже,
происходит.
У нас уже 9-й день, идут массивные ракетные обстрелы. Можно сказать, что 70% населения Израиля 9 дней практически не спят, не отдыхают, потому что они постоянно в готовности бежать в укрытие или в бомбоубежище. Мы на сегодняшний день мы насчитываем уже более 3500 ракет и минометных снарядов, которые были выпущены по нашей территории. Только за сегодня было выпущено 270 таких снарядов и ракет. И, к сожалению, сегодня 2 человека погибли от минометных снарядов. Один служащий получил ранение. И на данный момент у нас уже 12 жертв с нашей стороны от этих ракетных обстрелов.
А вот вопрос. Я помню совсем недавно, ну, в исторической перспективе, несколько лет назад ракеты эти долетали, по-моему, только до города Ашдод. То есть, где-то это все поблизости было. А теперь они на какое расстояние пускают?
В эти 9 дней мы видели возможность ракет доставать до Тель-Авива и до Иерусалима. То есть весь этот конфликт начался с запуска ракеты из залпа по Иерусалиму, по нашей столице. И были довольно-таки массивные залпы по Тель-Авиву и северу Израиля. Да? То есть одна из ракет, выпущенных по центру Израиля, не по северу, по центру Израиля. Одна из ракет, которая была выпущена по центру Израиля, осколками она упала в городе Рамат-Ган и осколками убила одного из жителей этого города.
А на сколько километров-то запускают? Докуда достает?
10, 20, 30, 40. С сектора Газа до Тель-Авива около 80 километров. Израиль маленькая страна,
прилично.
Но в принципе 80 километров. Для того, чтобы запустить ракету на 80 километров, нужно иметь определенные возможности. Технические, технологические. Mm-hmm. Мы знаем, что за последние вот буквально несколько лет мы ведем отчет от предыдущей операции в 2014 году. И за эти уже 6-7 лет Хамас и исламский джихад, они пополняли свой арсенал и довольно-таки активно работали над тем, чтобы улучшить свои способности. И, в принципе, мы это все увидели уже вот в этой операции. Вот этими вот залпами, которые были выпущены в основном по югу Израиля, но было и несколько очень обостренных дней в центре Израиля. Как бы центр и юг Израиля на сегодняшний день жизнь там частично парализована, садики, школы не работают, соответственно, часть родителей, тех детей, которые должны быть в садиках и в школах, тоже не работают. Ну и, в принципе, люди живут абсолютно вот в режиме того, что, я не знаю, вы идете выходите в парк, вы заходите в магазин, и первое дело, что вы делаете, вы пытаетесь понять, куда бежать в случае того, если вот будет включена сирена воздушной тревоги. И, скажем так, если в Тель-Авиве с момента сирены воздушной тревоги до возможного попадания ракеты есть минута, чтобы укрыться, то есть такие города и поселения, которые находятся непосредственно в близости границы с сектором Газа, у них есть 15 секунд. 15 секунд с того момента, как звучит сирена, вы должны осознать то, что происходит, взять детей, перейти в безопасное место и надеяться на то, что железный купол сможет перехватить тот снаряд или ту ракету, которая выпущена по вашему дому, возможно.
Вопрос. А эти Хамас, это кто такие вообще?
Хамас является управляющей организацией в секторе Газа. Это террористическая организация, которая уже много лет не скрывает свое отношение к Израилю и периодически устраивает вот такие вот акции и обстрелы территории Израиля. В свое время они также пытались проложить подземные туннели для того, чтобы запускать боевиков с территории секторов в жилые районы, пограничные города Израиля и наносить террористические атаки и точечные по гражданам, используя своих боевиков. Предыдущую операцию, вот эта вот возможность прокладывать туннели, она, в принципе, была довольно-таки сильно нарушена. Но сегодня мы знаем, что в секторе Газа находится такое вот подземное, мы называем это метро, подземная сеть, очень обширная сеть туннелей, которая позволяет боевикам передвигаться по территории сектора, переносить, перевозить вооружение, ракеты, пусковые установки и так далее. Мы понимаем, что таким образом они пытаются скрыть от нашей разведки какие-то данные, ну и, естественно, укрыться самим. Мы нанесли уже 3 удара с воздуха по системе этого метро, то, что мы смогли засечь с помощью нашей разведки. И на сегодняшний день мы можем сказать о том, что мы нарушили около 100 километров, 100-115 километров этого подземного метро.
Обалдеть. А это они руками копают или какие-то механизмы?
Судя по тому, как оно построено, там, скорее всего, задействованы не только руки и лопаты. То есть это хорошо продуманная инженерная система. Я могу вам сказать, что в предыдущей операции «Нерушимая скала» один из... У меня была такая... Не могу назвать счастливой возможностью, но была возможность посетить один из таких туннелей, который я... засекли силы армии обороны Израиля, и это был довольно-таки хорошо простроенный туннель, то есть он был обложен бетоном, там можно было стоять в полный рост, там были проложены рельсы для того, чтобы передвигать какие-то вещи с помощью тачечек, не знаю, но это было довольно-таки впечатляющее зрелище с точки зрения инженерного взгляда.
Да, я вот в интернетах, как обычно, читал, что у них, значит, заводы по изготовлению этих ракет находятся под землей, что их типа снаружи не видно. Отсюда вопрос. Вот, например, что-то там выкопали, да, для того, чтобы организовать производственные помещения, выкопать надо очень много. Поставили оборудование, загнали туда людей, которые работают, готовую продукцию куда-то складывают для того, чтобы ракеты делать. Это же, с одной стороны, двигатель, он там, видимо, какой-то это пороховой, не знаю, и боевая часть, то есть там есть взрывчатка. Для того, чтобы сделать, я не знаю, 1000 ракет, надо много взрывчатки, ракетного топлива. После этого надо построить пусковые установки, научить людей запускать все это, куда-то там бежать, перевозить, ездить. Это, ну, огромное количество людей, огромные помещения. Главный вопрос. А откуда у них на это деньги? Это же не могут быть какие-то энтузиасты вот такое делать.
К сожалению, на этот вопрос я не могу вам ответить. Его нужно, наверное, задать именно Хамасу, спросить, откуда у них деньги на все то, что у них есть. Могу сказать, что по нашим оценкам арсеналы у Хамаса и у исламского джихада он довольно-таки внушительный. Но опять же, мы видим, что за неделю они смогли запустить по Израилю 3500 ракет. Важно сказать, что они для этого используют не только подземные туннели, которые вот они построили, они также используют дома жителей, то есть дома командиров, которые находятся в составе этих группировок, использованы как военные склады, как пусковые установки. То есть одно из зданий, которое Израиль обрушил ответным ударом в этой операции, под ним был специальный туннель, который вел в сторону берега моря. опять же, там могут быть пусковые установки, и не обязательно, что эти дома принадлежат только командирам и боевикам ХАМАС. Они могут абсолютно спокойно принадлежать и обычным гражданским людям, которым просто навязывают вот эту вот историю, как бы хранят, используют их дом как склад для оружия, используют их дома для того, чтобы спрятать там пусковые установки, для того, чтобы спрятать там боевиков, особенно сейчас, да, то есть практика использования гражданского населения как живой щит, она использовалась всегда, и она продолжает, к сожалению, использоваться. ХАМАС очень сильно подвергает опасности населения сектора Газа. Я могу вам сказать, что вот из 3500 ракет, которые были запущены по Израилю, около 500 упало на территории самого сектора.
Не долетели?
Не долетели до Израиля, упали на территории самого сектора. Сектор Газа на сегодняшний день считается одним из самых густонаселенных районов в мире. Да, то есть как бы каждая такая ракета, она может очень, может быть, может унести очень много жизней. А у них на территории вот сектора упало 500 таких ракет.
Из 3500 500 упало, да?
Да. То есть это, опять же, данные обновляются, к сожалению, потому что запуски ракет осуществляются и сейчас. То есть, может быть, сегодня немножко поспокойнее, но сегодня был очень большой залп минометных снарядов днем. И ракет, и плюс очень много пусковых установок было уничтожено сегодня во время запуска, которые замечали ВВС, и максимально быстро их просто нейтрализовали, ликвидировали для того, чтобы запуск не был осуществлен. Но, в принципе, данные все еще обновляются. На сегодняшний, вот последние данные, которые у меня были по сегодняшнему дню, это 270 ракет и минометных снарядов. Представляете, что это такое? Каждая такая ракета может унести жизнь минимум одного человека, а может и больше, в зависимости от того, куда она попадет. Одна ракета сегодня попала в квартиру высотного здания. То есть, к нашему счастью, опять же, разрушена была только эта квартира очень сильно, и там никто не погиб, но если бы ракета как-нибудь по-другому себя повела, то могло быть разрушено высотное здание, не знаю, там 10-15 этажей. И я лично видела ракету, которая упала в городе Рамат-Ган в центре Израиля, несмотря на то, что она упала на проезжей части, на дорогу. Осколками этой ракеты прорешетило 4 жилых дома. Это высотки. То есть это, может быть, не очень новые высотки, там у них 4 этажа в основном здание, но 4 этажа это 16 семей. То есть это 16 семей, которые, в принципе, остались без дома. И по большой, очень счастливой случайности они все выжили. То есть они прислушались к указаниям службы тыла, они укрылись, они вышли на лестничную площадку, и пострадали только их квартиры. Да, это можно отстроить и все вернуть к нормальному функционированию. Но представьте, если бы не было этих указаний, если бы люди были дома.
А вот система ПВО, которая железный купол, она какой процент ракет перехватывает?
Железный купол дает эффективность 90%. Она перехватывает не все ракеты, то есть это очень умная система, которая умеет просчитывать радиус падения, радиус передвижения ракеты, радиус падения. Если оператор, ну или система, в зависимости от дальности ракеты, если замечено, что это ракета или минометный снаряд, целится и попадет, скорее всего, на территории, там, либо в жилой дом, либо на территории, которая может понести очень большой ущерб, то система, выпускается ракета-перехватчик, и перехватывается та ракета, которая была запущена, и система показала 95%. То есть 90% из тех ракет, которые были, было решено перехватить, они перехвачены. Это очень высокий процент, это очень хороший показатель, особенно если учитывать то количество ракет, которые запущены, да, то есть мы говорим, это может быть вот сегодня это только 270 ракет и минометных снарядов, но были дни, когда в Израиле звучало около 1000 сирен воздушной тревоги, да, то есть вот представьте, там каждые 3-4 минуты где-то в Израиле звучала сирена воздушной тревоги. То есть это люди, которые могли 3-4 раза за час просто выходить на лестничную площадку. Некоторые просто оставляли детей спать в бомбоубежищах. Некоторые просто оставались, не знаю, выносили матрасы, подушки на лестничную площадку, чтобы просто там уже переждать ночь спокойно и не ходить никуда. И, в принципе, хочу сказать, что жители Израиля, они очень большие молодцы. То есть их выдержка и вот отношение к этой всей ситуации, оно просто прекрасно. Естественно, есть очень много людей, которые пострадали, есть люди, которые получили ранения, есть люди, которые падали, когда бежали к бомбоубежищу, да, то есть мы говорим о 12 погибших, но при этом есть сотни людей, которые находятся в больнице, и есть огромное количество людей и детей, которым нужна сейчас психологическая помощь. Паника, страх, вот после всех вот этих вот сирен, которые звучат очень и очень часто. То есть если мы говорим про южные города, то там сирены звучат практически каждый день и каждый вечер. То есть у вас нет ни утра, ни ночи для того, чтобы как-то пережить, осмыслить то, что произошло.
А вот такой вопрос. То есть война – это всегда про деньги. То есть, как я понимаю, я не специалист, но как я понимаю, запуск тысяч вот этих вот ракет, снарядов, не знаю, как правильно назвать, он требует ответных мер.
И ракеты, и снаряды.
Да, вот он требует ответных мер. При этом и ракета, и снаряд наверняка стоят какие-то копейки вообще. То есть, если 500 штук, каждая седьмая падает на территории, где живут твои люди, это, мягко говоря, какой-то очень странный результат. Но вот они их тучу запустили, в ответ Израиль запускает тучу своих ракет. А израильские ракеты, которые наводятся, то есть там система наведения, она выискивает, то есть наземная локационная служба выискивает летящий снаряд, наводит ракету, а ракета уже как-то подруливает.
Вспомните, и она, еще по всей видимости, дорога. Самолетов. Ну да, если мы говорим только о перехватчике.
Она, по всей видимости, дорогая. То есть, я так понимаю, у них расчет на истощение, что типа мы вот этого, извиняюсь, там дерьма запустим миллион, а вы все свое потратите, а дальше ничего не сможете делать? Или
я
что?
Думаю, что расчет на то, что чем больше мы запустим, тем больше шанс того, что что-то все-таки пролетит, и система «Железный купол» не сможет перехватить все. И может быть на то, что в какой-то момент бдительность, что ли, упадет. Я не знаю, мне сложно, опять же, продумать и понять, как мыслит террористическая организация «Хамас, исламский джихад». То есть, они, естественно, как бы у них мышление немножко не такое, как у нас с вами. Но, опять же, человеческая жизнь, она намного дороже, поэтому Израиль разработал очень много технических вещей для того, чтобы можно было вести войну техникой, а не посредством личного состава. То есть практически все атаки наносятся с воздуха. Было несколько атак, нанесенных посредством артиллерийских снарядов и с помощью ВМС. Потому что был обнаружен, мне даже сложно, наверное, назвать, так сказать, дистанционная подводная машина, которая также должна была нести взрывные устройства, наверное, в целях поразить израильские патрульные катеры, может быть...
Подводная лодка автоматическая, да?
Ну, да, наверное, это... Мне сложно назвать это подводной лодкой, потому что это, наверное, не совсем... Ну, в принципе, да, то есть с точки зрения терминологии, это, да, это подводная лодка с дистанционным управлением, которую, опять же, на ней может быть все, что угодно. То есть определенное количество взрывчатки, которая может взорваться где угодно. Да, то есть, если ее запустить.
Это же у них какие-то серьезные инженеры там работают. То есть. Совсем недавно все эти, я не знаю, как их цензурным словом назвать, это был человек в шлепанцах, у него советский гранатомет РПГ-7, и вот человек в шлепанцах с гранатометом, а теперь какие-то управляемые подводные аппараты, застрелиться, корпус, двигатель.
Да, мы с вами говорим сегодня про абсолютно хорошо построенную организацию, у которой есть очень четкая цель, которая наращивает свой арсенал и свои возможности. Кроме вот этой вот лодки дистанционно управляемой по Израилю, были запущены еще определенное количество беспилотников. Причем, как бы это не те дроны, которые можно там купить за $10 в интернет-магазине. Это полноценные беспилотники, у которых есть возможность нести взрывчатку и, наверное, нести какие-то камеры с целью разведки. Не могу сейчас точно это сказать, но опять же, спасибо нашим ВВС. Эти беспилотники были вовремя замечены и перехвачены. Какие-то были перехвачены в момент запуска, какие-то были перехвачены уже на израильской территории, но, опять же, они не достигли своей цели. Но важно понимать, что они есть на вооружении вот эта вот организация, которая очень сильно изменилась за последние годы. И если кто-то думает, что это все еще, не знаю, группа боевиков, которая стреляет по израильскому Сдероту и других приграничных с сектором Газа городов, то это уже давно, давно не так.
Угу. А вот, то есть, они применяют тактику со своей стороны пусковую установку поставить где-нибудь в жилом районе, да, чтобы вокруг там школа, больница, жилой дом, еще чего-то, и стреляют оттуда. А израильская авиация как по ним попадает? Ну, вот если попали по этой установке что-нибудь...
Во-первых, наша авиация умеет наносить очень точные, точечные удары. И авиация, естественно, работает вместе с разведкой для того, чтобы эти удары наносились четко по тем местам, которые были засечены, замечены как места с, не знаю, с хранением оружия или с пусковыми установками. И дальше будет применяться, опять же, если это жилой дом или жиловысотный дом, будет применяться система оповещения жителей этого дома.
А что это такое?
Армия никогда... Опять же, цель армии – это инфраструктура. Цель армии не является гражданское лицо, которое может находиться возле этой пусковой установки или возле этого склада оружия. И то мы для начала предупредим людей, которые
живут. А как предупреждают?
Это могут быть смски, это может быть телефонный звонок. И есть еще тактика, которая называется, если вот перевести на русский язык, как удар по крыше. Это специальные такие ракеты, бомбы, которые не взрываются. Но они создают, допустим, если сбрасываются на крышу, они создают очень большой шум. Удар, да, то есть такой, который нельзя упустить. После того, как запускается вот такая ракета по крыше до дома, который стал целью наших ВВС, дается определенное время для того, чтобы люди, которые находятся в этом здании, чтобы они могли себя эвакуировать. И только после этого израильская авиация будет наносить удар. Мы теряем очень сильный эффект внезапности, но опять же, наша цель – это абсолютно не те люди, которые там находятся.
Я ролик какой-то смотрел, где там какое-то здоровенное здание, достаточно высокое, оно там из трех частей обваливалось, сказали, что там какие-то СМИ сидели. Это вот оно?
Есть было несколько зданий, которые мы обрушили за эти вот 9 дней. И, опять же, все эти здания были подтверждены разведкой, как здания, в которых есть либо офисы разведки Хамаса, исламского джихада, либо склады оружия, либо какие-то дополнительные вещи, которые использовались абсолютно четко в военных целях. Важно вспомнить, что международное право говорит о том, что если здание гражданское, то есть это может быть школа, больница и так далее, если оно используется в военных целях, то это превращает его в абсолютно легитимную цель для ударов.
Но в пропаганде-то все это будет использовано наоборот. Там совершенно точно кто-нибудь остался в этом здании, совершенно точно кого-нибудь завалило, все это будут раскапывать, носиться с трупами.
Я могу сказать больше, практически точно, что Хамас, исламский джихад, оставят там кого-нибудь специально. Я могу вам также сказать, что были некоторые вот такие вот удары, которые должны были нанести наши ВВС. И когда пилот замечал, что рядом там с тем зданием или с тем местом, по которому должен быть нанесен удар, находятся дети, то просто удар отменялся. То есть атака не была произведена. Мы искали других возможностей, других способов. Или использовали просто на тот момент другие цели, а банк наших целей довольно-таки обширный. У Хамаса очень большой арсенал. Это означает, что у нас очень много целей для атаки.
Сколько же там людей, интересно, задействовано? Это ж уже армейские подразделения. Это не какая-то там группка террористов. Это натурально армейские подразделения.
Абсолютно хорошо продуманная, простроенная
система. Где есть руководство. Да, есть руководство. А самое главное, на все на это есть деньги. Тут ситуация, на мой взгляд, печальная. Я вот родился, вырос в Советском Союзе. В нашем советском понимании Израиль нам другом никогда не был, но пользовался серьезнейшим уважением, потому что разведка и армия, они были выше всяких похвал. То есть, как так получается, что под боком совершенно создана какая-то организация, которая строит военные заводы, выпускает тысячами боеприпасы, а потом имеет возможность запускать их по мирным городам. Это мирные города, что характерно. Абсолютно. Это не военные базы. При всем там это. Ну, вы же понимаете, что часть Конечно. Зрителей закричит: так и надо, все правильно делают. Все правильно делают, по мирным городам стрелять нельзя. Вот как-то это не приветствуется на войне, и мирных граждан убивать не следует. Ты ж с армией воюешь, вот воюй с армией. Но, то есть, это их не переловили, их не перестреляли, все это руководство, а они нормально функционируют и готовят вот такие вещи. Какой-то Израиль уже не тот, я вам не такой, как в моем детстве. Как
смотрите,
можно
цель
допускать?
Армии, цель израильской армии на протяжении всех этих 73 лет оставалась одной и той же – защитить граждан Израиля. То есть пока, скажем так, пока нас не трогают, мы просто собираем разведданные. Мы готовимся.
Да, наверное, грубо скажу, собрав разведданные, их надо реализовывать, чтобы вот таких граждан не появлялось, вот чтобы они не могли руководить.
К сожалению, мы сейчас этими занимаемся. Мы реализуем различные планы, которые были продуманы, наносим удары по различным целям, которые были собраны разведкой до начала операции, какие-то цели, которые появились и открылись нам уже в ходе операции. И за последние сутки были нанесены удары по 12 домам, которые принадлежали звену, командному звену, то есть, я не знаю, командиры рот, командиры взвода, то есть, вот если вот грубо переводить на русский язык.
Ну, то есть, все знают, кто там где живет даже, да?
Да. Мы знаем. Израильская разведка очень хорошо работает. Опять же, нашей цели никогда не было наносить удары, и мы предпочитаем тихо, спокойно жить, тренировать наши кадры. Я могу вам сказать, что любая еврейская, израильская мама, которая, скорее всего, сама служила в израильской армии и повидала очень много всего интересного, но когда у нее рождается ребенок, она скажет: я очень надеюсь, что ему в армию идти не придется. При том, что мы любим армию, мы любим ходить в армию, мы любим служить в армии, но мы всегда надеемся на то, что наша служба, она никогда не будет переходить в военные действия.
Да, мировое сообщество, естественно, немедленно поделится. Одни будут поддерживать вас, другие будут поддерживать Хамас. Кто вас поддерживает?
Мировое сообщество уже поделилось, но, к большому счастью, я вижу вот даже просто вот какие-то вот картинки в Фейсбуке с разных стран Европы, и, мне кажется, даже была Япония, которая вывешивает флаги Израиля у себя на своих домах и так далее, и это очень-очень-очень приятно, потому что мы понимаем, что как бы мы знаем, что то, что мы делаем, это правильно, да, то есть наша цель просто прекратить ракетные обстрелы в тот момент, когда они прекратятся. Наша цель будет достигнута. Но нам очень важно понимать, что есть те страны, которые понимают и поддерживают наши действия. Скажем так, одна из целей того, что я сейчас нахожусь на армейской службе, в том, чтобы попытаться доказать и показать хотя бы, то есть максимально большой аудитории, да, показать максимально большой аудитории нашу точку зрения и показать нашу историю, нашу сторону. И хотя бы для того, чтобы у человека было два мнения. То есть, чтобы было две точки зрения, чтобы он мог посмотреть это две стороны и принять свое решение. Смотрите, мы не
это
можем... Смотрите, я не могу, и никто из нас не может сейчас вот за несколько дней полностью поменять мнение человека к Израилю, но мы хотим попытаться хотя бы дать людям возможность увидеть две стороны этого конфликта.
С моей точки зрения, какое бы отношение ни было, вот людей убивать не надо. Вот не надо. Давайте это сядем, поговорим лучше, как-то договоримся и решим вопросы мирным путем. Вне зависимости от того, кого ты там любишь, не любишь, кому положительно, кому отрицательно относишься. Лучше договариваться.
Не было
картинки
войны.
Вешают, это, конечно, прекрасно, но картинки никак не влияют. Есть люди, то есть государство, есть люди, которые вешают картинки, есть государство, которое поможет деньгами, оружием там, и прочее, а есть, которое поможет деньгами и оружием другой стороне. Я повторюсь, то, что говорили вначале, им же кто-то деньги дает, и это огромные деньги, на которые все это можно организовать, содержать, запустить. Кто же это деньги-то дает? Кто это у них такие друзья?
Этот вопрос лучше задать самому Хамасу. С точки зрения армии вся ответственность за то, что происходит, она лежит на плечах вот этой вот террористической организации Хамас, которая является управляющей организацией в секторе Газа. К сожалению.
Печальная картина. А какие прогнозы? Какие прогнозы? Что говорят? Насколько их хватит? Я тут в интернетах читал, что они хвастаются, ну, именно хвастаются, что у них на 60 дней запасено вот такой вот интенсивности обстрелов. Что говорят? Какие прогнозы?
К сожалению, мы не очень любим делать прогнозы, пока цель не достигнута. Ну, какой смысл о чем-то думать? То есть армия готова продолжать наносить удары, система «Железный купол» в боевой готовности. В принципе, видим, насколько эффективно она работает все эти 9 дней. Пока не будет спокойно, пока не будет безопасность, пока люди не смогут выйти из бомбоубежищ и спокойно вернуться к своей абсолютно спокойной жизни, вот как в любой другой стране. Да? Ну, в принципе, что нужно человеку? Пойти утром на работу, отвезти ребенка в садик, вернуться вечером, покушать ужин всей семьей спокойно, без сирен и без бега в бомбоубежище. Выйти вечером, не знаю, в кафе на берегу моря. Израиль – прекрасная страна, здесь очень много мест, которыми можно наслаждаться. Но 70% граждан Израиля на сегодняшний день всеми этими вещами наслаждаться не могут, потому что нам немножко мешают.
Ну, то есть, прогнозы непонятные, да? Насколько их там хватит, сколько они еще безобразничают.
Мы знаем, что мы нанесли очень большой удар по инфраструктуре. Но, естественно, не вся возможность Хамаса, она ликвидирована и нейтрализована. Мы надеемся, что очень быстро это все произойдет, и мы все вернемся к обычной спокойной жизни. Я смогу снять свою форму, вернуть ее на свое почетное место в шкафу. И будем наслаждаться жизнью вместе со всеми.
Вот так вот политика складывается. Вроде государство, с одной стороны, нам не сильно дружественное, а с другой стороны, там такое количество близких, знакомых и даже родственников, за которых, естественно, переживаешь, что вот вам одна сторона, а вот другая сторона. И как быть, вообще непонятно. Желаем вам, чтобы все сложилось хорошо, чтобы люди остались живы, чтобы как можно меньше пострадало.
Это вот наша цель. К ней стремимся и надеемся, что мы сможем очень быстро эту ситуацию успокоить, вернуть безопасность, и чтобы не было обстрелов.
Ну и... Конечно, пожелание разведки. Разведывать как следует и пресекать все это в зародыше, естественно. Нельзя такого допускать. Смотрим с волнением. Спасибо, Анна.
Вам огромнейшее спасибо за то, что, в принципе, согласились дать возможность, так сказать, воспользоваться вашей платформой.
Да, без проблем.
Для
без
того, проблем. Чтобы рассказать, да, нашу историю. Я надеюсь, что было информативно.
Да, спасибо. Счастливо.
И вам всего хорошего. До свидания. Хорошего вечера.